Надежда Тэффи. Американский рассказ. Вы думаете, господа, что американским миллионерам очень легко живется? Вы, вероятно, представляете себе так. Вот встал миллионер утром, позанимался сколько следует своими делами, отдохнул, вкусно позавтракал какими-нибудь маринованными африканскими муравьями в шампанском, покатался на своей яхте вместимостью в 500 тысяч тонн вдоль по Атлантическому океану туда и обратно. Потом обед из каких-нибудь 735 блюд. Затем поездка на автомобиле, 40 тысяч слоновьих сил. Потом бал, потом ужин в собственном салон-вагоне, который за ночь облетит всю Америку. Черт его знает зачем. Ничего подобного. Истинный американский миллионер – мученик своего ремесла. Во всяком случае, первые годы, когда вылезет богачи. Дело в том, что в Америке такая масса миллионеров, что каждый из них, кто только не желает потонуть в этом море ничтожной каплей, должен непременно чем-нибудь выдвинуться, прогреметь, прославиться или хоть проскандалиться. Кроме чистого честолюбия, немалую роль играет здесь и коммерческий расчет. «Эге», скажут. Да это тот самый знаменитый миллионер, который верхом на козе проехался из Нью-Йорка в Филадельфию. Очень известная фирма. Алло? Алло? И вот все молодые миллионеры из кожи вон лезут, стараясь переоригинальничать один другого. Дело это, в общем, очень трудное и требует, кроме личных способностей, еще и много простой удачи. Так легко удариться в чрезмерную крайность и вместо милого чудака прослыть болваном. Вот именно в этом отношении и не повезло бедному богатому Вилли Броуну. Он был еще очень молод, когда через его руки прошло уже столько свиней, сколько иному человеку и в кошмаре не привидится. При этом Вилли Броун умел каждую свинью перевернуть 3 раза хитрее любого фокусника и от каждого оборота имел особый доход. Так как в деле этом ни один американский свинарь не мог соперничать с Вилли, то он и получил лестное прозвище «Свиной король». Но этим дело и ограничилось. А у Вилли Броуна честолюбие было очень велико, и хотелось ему, кроме всего прочего, прослыть чудаком и оригиналом. Но что он не предпринимал с этой целью, все выходило или очень обыкновенно, или очень глупо. В особенности мучил его пример сотоварища по миллионам Вилли Гульда, керосинового короля. Тому везло чрезвычайно. В море он 2 раза терпел аварии, причем в журналах появлялись его портреты. В Европе дрался на дуэли с принцем крови до первой крови, тоже с портретами, сорвал банк в Монако и был в Мессине во время землетрясения. Кроме того, везде и всегда умел он привлекать к себе всеобщее внимание, что если и удавалось Вилли Броуну, то только в самом печальном смысле. Вилли Броун терзался завистью и ходил за Вилли Гульдом, как пастух за бараном, изучая его приемы, втайне надеясь, что ему когда-нибудь удастся какая-нибудь гульдовская штучка. Эта слабость свиного короля была многими подмечена и высмеяна, так что бедному Вилли приходилось прятаться и следить за своим идеалом из-под тишка. Однажды, это было в блестящем курорте на юге Франции, где оба Вилли проводили каждую осень, керосиновый король превзошел самого себя. Он вошел в игорный зал казино в сопровождении маленькой кафе-шантанной испаночки Гукиньяро. Вошел бледный, спокойный, более того, зеленый и равнодушный. Вошел и остановился. Весь зал зашелестел шепотом, как тараканы за печкой. «Вилли Гульд! Вилли Гульд!» Все головы обернулись к нему. И прежде всех, конечно, голова укрывшегося за портьеру Вилли Броуна. Все ждали, что будет. Он сделал какой-то знак одному из крупье, и тот сел за него играть. Сам же Вилли взял стул, расселся посреди зала и, презрительно опустив губы, стал смотреть куда-то в угол через головы играющих. Сказал что-то своей испанке. Та села с ним рядом и, не имея возможности играть в рулетку, играла глазами, плечами и фальшивыми бриллиантами. Вилли Браун весь горел и, как гусь, вытягивал шею за портьеры. Но вот керосиновый король встал. «Ассес», — сказал он своим прекрасным миллионно-американским выговором, — «довольно». И тотчас крупье вскочил и, заискивающе улыбаясь, подал на подносике кучку золота выигрыш гульда. Тот отстранил его руку. «О, что за жест!» — Вилли Браун заучивал его потом перед зеркалом и, указывая на испанку, бросил сквозь зубы. «А, мадам, отдайте это барыне!» Испанка высыпала золото в свой радикюль, и оба вышли. Пока они шли, слышно было только, как позвякивало золото в радикюле испанки, и больше ничего. Минута была так торжественна, что Вилли Браун почти упал в обморок. То есть, наверное, упал бы, если бы его не поддерживало твердое решение сохранять инкогнито. Игорный зал долго не мог успокоиться. «Гульд! Керосиновый король! 300 000 франков! Мадам! Уличные девчонки! Каков жест, а?» Даже не посмотрел, сколько. 300 000! Вилли Гульд! Все были в восторге, и несколько дней на курорте замечалось особое оживление. Это все бегали друг к другу, чтобы рассказать о жесте американского миллионера. Вилли Браун похудел на 6 фунтов, но он решил, что сделает штуку не хуже этой. Нужно только переждать, чтобы Гульд уехал. А кроме того, нужно еще эту штуку придумать, чтобы было так же хорошо, как... «Мадам, но вместе с тем и не то же самое, а то скажут, что Вилли Браун – обезьяна Вилли Гульда». Однажды, гуляя по взморью и мысленно примеривая себя во всяких небывалых, но очень лестных положениях, Вилли Браун увидел испаночку Гукиньера. Она сидела у двери ресторана и кончиком зонтика рвала кружева на собственной юбке. Вилли вспомнил, что она за последние дни проигралась в пух и прах, и, как особо сильно темпераментная, так страшно кричала и стучала кулачками по столу и даже по соседям, что ее просили больше в казино не показываться. И вот она сидела и рвала кружево зонтиком, а ореол того бессмертного жеста, того великолепного «мадам» веял над нею. И Вилли не мог. Вилли подошел и пригласил ее пообедать. И вот когда они входили в огромный, переполненный народом зал модного ресторана, он, Вилли, и та самая испанка, которая была с Гульдом, свиной король вдруг остановился. Та самая штука, которую он так долго придумывал, вдруг сама собой прыгнула ему прямо в голову. Это было так просто и так похоже на то, что выкинул Гульд, и так же красиво, но... Вместе с тем совсем не то, и никто не посмеет сказать, что это подражание. Он вдохновенно поманил к себе пальцем метрдотеля.
«Я миллионер Браун. Угу, знаешь. Я сам не обедаю, мне лень. Вы будете есть за меня. Садитесь».
Метрдотель взметнул фалдами и мгновенно уселся за отдельный столик. Вилли с испанкой сели в некотором отдалении. Вилли заказал обед, вынул бинокль и стал смотреть, как тот ест. Метрдотель выполнял свою роль с глубоким знанием дела. Подливал соуса, смотрел вино на свет, слегка перемешивал салат перед тем, как положить его на тарелку, и проводил по усам корочкой хлеба. После 3-го блюда испанка вздохнула. «Слушай, Вилли... А ведь я, собственно говоря, не прочь тоже пообедать». Но тот остановил ее. «Молчи. Не порти дело, ты не прогадаешь». Он был бледен, и хотя сохранял наружное спокойствие, посвистывая и болтая ногой, но чувствовала, что весь он горит какой-то великой творческой мыслью. Публика, впрочем, мало обращала на него внимания. Ближайшие соседи сначала удивленно посматривали на человека, разглядывающего в бинокль какого-то обедающего господина. Но потом, вероятно, решили, что Вилли просто пьян, и окончательно перестали им интересоваться. «Ну, скоро ли?» — бесилась испанка.
Наконец, метрдотель допил последнюю рюмку ликера, встал и, почтительно держа обеими руками счет, подал его Вилли.
«Ага, вот он, тот самый момент. Склоненный человек во фраке, и толпа вокруг, и даже та же испанка!»
Вилли выпрямился и, отстранив руку, подающую счет, совершенно таким жестом, какой сделал Вилли Гульд, сказал голосом совершенно таким, какой был у Вилли Гульда, как он, указывая на испанку: «Мадам, отдайте это барыне!» И, надменно повернувшись, направился к выходу.
И вдруг раздался страшный визг, словно сразу трем кошкам наступили на хвост. Это пришла в себя остолбеневшая испанка. Быстро сломав о колени пополам свой зонтик, она швырнула его прямо в затылок свиного короля. Но тот даже не обернулся.
«Га! Он требует, чтобы я платила за его дурацкие прихоти? Га! Я, Гукиньеро, который в жизни своей никогда не платила даже по собственным счетам? Убийца! Убийца!»
Она металась, как бешеная, и, запустив обе руки в свою шевелюру, для полной картины отчаяния распустила волосы. Это был настоящий спектакль. Вся публика столпилась вокруг, а он еще выдавал себя за миллионера. Разводил руками бестолку пообедавший метрдотель. Вилли Браун шагал между тем по тротуару и недоумевал. До него доносились крики Гукиньеро. Он видел, как какие-то молодые джентльмены, высунувшись из окна, показывали ему кулаки и свистели, и ровно ничего не понимал.
Положительно, они чем-то недовольны. А между тем я сделал все, как он. Вот так, голову вверх, рукой, слева направо. «Мадам!» «Да, Гукиньеро. Затылок немного горит. Но не мог же я сейчас же дать ей денег, это бы все испортило. Я пошлю ей?»
Странные люди. Все, что делает Гульд, им нравится, а что делаю я, они не хотят ценить. Увидев свое отражение в зеркальном окне магазина, он не вытерпел. Поднял голову, развел рукой: «Мадам!» и, блаженно улыбнувшись, пошел домой.